Добрый день. Это подкаст «Закати сцену», и я его ведущий Михаил Калужский. Тема театра и войны, театра на войне, принципиально важная для подкаста «Закати сцену». Война идет и сегодня, и под обстрелами прямо сейчас работают и украинские театры. Театр во время войны – особенно важная медиа. Как инструмент социальной коммуникации и во многом эскапизма, он ориентирован на самые важные потребности аудитории. Как инструмент государственной культурной политики, он эти потребности эксплуатирует. Совсем не случайно, что оккупационные власти начали быстро осваивать и отстраивать уничтоженный российскими ВВС Мариупольский театр. Это важная точка социальной жизни, ее нужно непременно присвоить. В том числе и через гастроли значимых российских театров в захваченном городе и на других оккупированных территориях. В одном из прошлогодних эпизодов «Закати сцену» речь шла о театре в осажденном городе, о спектакле «В ожидании Годо», который Сьюзан Сонтак поставила в Сараево в августе 1993 года. Осада Сараева продолжалась гораздо дольше, чем блокада Ленинграда, которую мы вспомним сегодня. Но о блокаде Ленинграда говорить труднее. Возможно, это самый сложный, самый плохо описанный и самый табуированный эпизод Второй мировой войны на территории Советского Союза. Вот что пишет исследовательница литературы блокадного Ленинграда Полина Борскова.
Блокада Ленинграда – одна из самых страшных трагедий XX века. Не только по количеству жертв и методу их умерщвления, но также по силе воздействия на социальные механизмы памяти. Как реакция на блокадную травму развился особый идеологический институт исторического табуирования. То, что мы знаем, то, что мы не знаем и, вероятно, никогда не узнаем, сколько именно сотен тысяч гражданского населения легло в ленинградский снег, является глубоким симптомом хаоса советских инфраструктур и последующей насильственной амнезии, которая сопутствует советской травматической истории, где блокаде принадлежит свое особое место и зияние.
Одной из тех, кто провел всю блокаду в Ленинграде, была Ольга Фрейтенберг, филолог, специалист по античности, двоюродная сестра Бориса Пастернака. Ее дневники полностью не опубликованы. В тех фрагментах, что доступны, она писала, что блокада – это осадное положение, созданное тиранией, двойное варварство Гитлера и Сталина. Положение, державшее город, ее, ее тело и психику в особом ультратюремном укладе. Именно эту ситуацию Фрейденберг назвала «осадой человека». А последствием голода стала, по ее словам, полная отмена цивилизации. Жизнь ожесточала и сорвала покровы с заветного и стыдливого. Но та отмена цивилизации, о которой говорит Фрейденберг, порождала не только этот процесс расчеловечивания, но и обратный процесс – стремление к цивилизации. Совсем юная выпускница средней школы Берта Злотникова вела дневник в течение первого, самого страшного года блокады, с 1 октября 1941 по 16 ноября 1942. 8 декабря 1941 года Злотникова пишет.
39 градусов, мороз, вьюга, бессилие. Мама мне сегодня сказала, что меня не узнает, что я стала нервной до сумасшествия. Да, она права. Без искусства я зверею. 5 месяцев жить без театра. Мне становится понятна тупость, грубость людей на заводе. Безумно люблю театр, обожаю. Скорее бы дожить до веяния театра. Я не могу жить без театра, ибо я стану зверем. Хочу выработать в себе терпение и убеждена, что это возможно в применении ко всему, кроме желудка. Постоянно сосет под ложечкой. Сегодня утром мне казалось, что я съем простыню. Боже, дай пережить. Хочется жить и творить, творить без конца. Главное в жизни человека – это еда. Боже, дай пережить. Хочется есть много хлеба, каши, картошки и всего-всего. Только бы пережить. Боже, дай этому конец. Ужасно хочется в театр. Не верю, что когда-нибудь попаду в оперу.
Потребность в искусстве, в театре стала необходимостью сохранения человеческого состояния. Этим пользовались спекулянты. За 200 граммов хлеба можно было купить билет на третий ярус. При этом норма выдачи хлеба, например, с 20 ноября по 25 декабря 1941 года, составляла 250 граммов для рабочих, 125 для служащих и членов их семей. Знаменитая фраза римского сатирика Ювенала про то, что народ требует лишь хлеба и зрелищ, в блокадном Ленинграде нуждалась в корректировке. Приходилось выбирать либо зрелище, либо хлеб. Это фрагмент из второй части 7-й Ленинградской симфонии Шостаковича. Ее блокадное исполнение состоялось в Большом зале Ленинградской филармонии 9 августа 1942 года. Симфонию играл оркестр Ленинградского радиокомитета под управлением Карла Лиасберга. Оркестр радиокомитета был единственным оставшимся блокадным в Ленинграде. Его выступления транслировались по радио, которое было главным блокадным медиа. Он давал живые концерты. Главные театры – Мариинский, тогда он назывался Кировский, и Александринский, тогда имени Пушкина, и филармония эвакуировали из Ленинграда еще в августе 1941 года, они даже не открыли сезон. Александринка и филармония в начале сентября начали работу в Новосибирске, Мариинский театр и хореографическое училище в городе Молотов, так тогда называлась Пермь. Каждое из этих перемещений было масштабной логистической операцией. Мариинку в Пермь или Молотов перевозил поезд из 83 вагонов. Около 1600 работников театра, 2000 членов их семей, костюмы, декорации, осветительная аппаратура, музыкальные инструменты, ноты. Театр Ленсовета, тогда он назывался Новый, война застала на гастролях на Дальнем Востоке. Некоторые театры еще пытались давать спектакли в осеннем сезоне 41 года. Театр комедии оставался в Ленинграде до декабря 1941-го, потом его эвакуировали в Сталинабад, так тогда назывался Душанбе. В августе он успел выпустить премьеру – памфлет Евгения Шварца и Михаила Зощенко «Под липами Берлина». Всю осень театр комедии продолжал работать в помещении Большого драматического театра, тогда имени Горького, который к тому времени был уже эвакуирован в Киров. Актриса и переводчица Елена Юнгер вспоминала, как выглядела работа театра поздней осенью 1941 года.
В день премьеры спектакля «Питомцы» два снаряда попало в театр. Один разворотил центральный подъезд и выбил окна в трех этажах, другой пробил крышу над сценой. К счастью, произошло это рано утром, так что обошлось без жертв. Спектакль находился под серьезной угрозой. И без того в холодном помещении гулял морозный ветер. Температура была как на улице. Рабочих рук, чтобы забить окна, не найти. Но и спектакль отменить невозможно. Его ждут. И вот все – актеры, режиссеры, рабочие сцены, дирекция – принялись за работу. Фанерой и кусками старых декораций забивали окна, заделывали брешь в потолке. Не успели и не сумели только починить театральный подъезд. Когда публика подходила к театру, видела развороченный подъезд, такое огорчение, такое разочарование появлялось на их лицах, что мы еще раз поняли, как необходим был сделанный нами ремонт, как важен был наш спектакль. В эти дни мы не слышали бурных аплодисментов, к которым привыкли до войны, не слышали громких раскатов смеха. На эти реакции не хватало сил. Но мы видели горящие глаза, благодарные улыбки на бледных голубоватых лицах, характерный цвет лица для каждого ленинградца тех дней.
В какой театр могли прийти ленинградцы во время блокады? В октябре 42-го из числа тех ленинградских актеров, что не были эвакуированы, был создан совсем новый театр, получивший название «Городской». Теперь мы его знаем как театр имени комиссара Ржевской. До конца войны он выпустил 10 премьер, но больше работал для поддержания морального духа армии. Агитбригады, собранные из его актеров, постоянно выезжали на фронт. Но самым удивительным театральным феноменом блокадного Ленинграда, на самом деле и мировой истории театра, был театр музыкальной комедии. Он работал в Ленинграде практически все время блокады, за исключением периода с 21 января по 3 марта 1942 года, когда городские власти в целях экономии отключали здание театра от электроэнергии. Театр музыкальной комедии был создан в Ленинграде в 29 году. И в нем ставили преимущественно венскую оперетту. Веселую, танцевальную, легкомысленную и страшно популярную. И хотя самой первой постановкой театра осенью 29-го стала оперетта советская, свеженаписанная, «Холопка» Николая Стрельникова, это не должно никого ввести в заблуждение. «Холопка» была результатом переделки «Принцесса цирка» Имара Кальмана. Но в ленинградской мускомедии шел и сам Кальман, и другие венские композиторы, и Офенбах, Орфей в аду, прекрасная Елена, дочь Набурмашвара, и современное для того времени советские произведения, которые сегодня совершенно забыты, вроде «Билли, золотой кушак», «Сотый тигр» или «Катерина, солдатская жонка». В июле 41-го, когда немцы уже подходили к Ленинграду, состоялась премьера оперы Франца Легара «Ева» 6 сентября. За два дня до начала блокады вышла Марица Кальман.
Солнцем баллы, звуки, скрипки, рокот контрабаса. Там венгерки строят в Египте вихри перепляса.
Там танцует толпа, драж, любимый чар наш. Даже в танец носим мы весь сердечный шар наш.
Пиши, красотка, с нами руку нам дай, и сильнее каблучками тогда отбивай. Выше ножки, бей в ладошки, не отставай. Ну, пройдись еще немножко, не жалей сапожки. Эй, красотка, из поселка выйди к нам, и скажи нам, с кем помолвка, кто же твой друг. Мы хотим списать с тобою последний раз. Эй! Ноги так рвутся, сами
В декабре 41-го соседний с театром дом был разрушен прямым попаданием бомбы. Здание театра тоже сильно пострадало, особенно система отопления и водопровод. И ленинградские власти перевели мускомедию в пустующее здание Александринки, единственный театр, где было бомбоубежище. Мускомедия давала два спектакля в день. Утренние в 11:30, вечерние в 4 часа дня. Так делалось и для того, чтобы больше успеть в течение светового дня, и для того, чтобы зрители, актеры и работники театральных служб успели вернуться домой до наступления комендантского часа. Традиционных летних перерывов театр не делал. За время блокады театр мускомедии дал 919 спектаклей, 16 премьер, 1 300 000 зрителей, или точнее посещений, по крайней мере по официальной версии. Кроме того, театр дал около 1000 выездных концертов для солдат и офицеров Красной Армии. Известен и доступен подневный репертуар Ленинградского театра музыкальной комедии за все дни блокады Ленинграда. Простое чтение этого документа производит ошеломляющее и, безусловно, травмирующее впечатление. Вот начало 42-го года. 5 января. Три мушкетера. Новогодний праздник для школьников. 6 января. Свадьба в Малиновке. Спектакль для школьников с угощением, конкурсами и новогодними развлечениями. 7 января. Сильва. 9 вечер мастеров оперетты. 10 Сильва. 11 Бейдера. 12 Марица. Умерли артист Антонов и помощник режиссера Распопов. 16 января. Черное домино. Умерла артистка оркестра Вардюва Алымова. 17-18 января. Росмари. Умер артист хора Воробьев. 19 января. Бейдер. Умер артист оркестра Гелевич. 20 января. Бейдер. С 21 января по 3 марта прекращена подача электроэнергии. В один из этих дней состоялся концерт артистов театра в Ленинградском райкоме партии. Были даны концерты на линии фронта и в госпиталях. 9 февраля умер артист оркестра Бенкерт. 14 февраля умер артист хора Цибулька. 15 февраля умер артист оркестра Никитин. 17 февраля умерла артистка оркестра пианистка Шахманова. 20 февраля главный дирижер Синицын эвакуировался с семьей. 21 февраля умер артист оркестра Шульзингер. 22-23 6 концертов для военных частей гарнизонов в районе Ладожского озера. 26 февраля запись новых песен в исполнении артиста Бондаренко. 28 февраля горком принял решение возобновить электроснабжение театра. 2 марта артист Николай Янет назначен исполняющим обязанности главного режиссера. 4 марта, утро и вечер, Сильва. Почему власти решили не закрывать и не эвакуировать Мускомедия, как другие ленинградские театры? Мы не знаем наверняка, но моим главным предположением будет та роль, которая отводилась этому такому серьезному, несерьезному жанру. Естественно, театр в блокадном Ленинграде выполнял самые разные функции и значил для ленинградцев очень разные. Конечно, театр оставался и иначе и не могло быть важнейшим идеологическим инструментом. Венские оперетты были беспроигрышной частью репертуара с предсказуемым эффектом. Но были и современные произведения, в том числе создававшиеся в Ленинграде специально для постановки в театре Мускомедия. Одна из таких оперетт «Раскинулось море широко» про веселых моряков, кокетливых девушек, героических контрразведчиков и немецких шпионов, орудующих в самом центре Ленинграда. Оперетта, или, как она официально называлась, героическая комедия, была заказом политуправления Балтийского фронта и военсовета Ленинградского фронта к 25-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции. Три либреттиста – Всеволод Вишневский, Александр Крон и Всеволод Азаров, и три композитора – Виктор Витлин, Лев Круц и Николай Минх – формально были военнослужащими и выполняли приказ политуправления сделать всю работу, собственно, написать это произведение, меньше, чем за месяц. Естественно, приказ был выполнен. Премьера состоялась 7 ноября 1942 года. Пропаганда, как и сегодня, хорошо оплачивается деньгами или благами. Творческая группа «Раскинулось море широко» не испытывала тех лишений, что простые ленинградцы. В полной фальшивого пафоса книги театр, куда эти обстрелы, Юрий Алянский пишет, что авторы героической комедии не доедали, им не хватало мяса. Но им привозили то красную икру и сигары, то копченые языки и спирт. Между тем, актерам из комедии зимой приходилось играть в зале, где иногда была минусовая температура. Спектакли продолжали идти даже при бомбежках, иногда прерываясь по несколько раз за вечер. Артисты укрывались вместе со зрителями в бомбоубежище, которое оборудовали в подвалах бывшего императорского театра. В начале войны в труппе театра мускомедии числилось 291 человек. От голода и на фронте погибло более 100. Артисты умирали за кулисами, зрители и по дороге на оперетту. К концу ноября 41-го из мужчин в хоре осталось только двое. В театре был даже создан морг для умерших артистов и зрителей. Зимой, когда в театре, как на улице, были минусовые температуры, актеры за кулисами ждали своего выхода в шубах, но выходили на сцену в смокингах и бальных платьях. Спектакли часто прерывались из-за воздушных тревог. Одна зрительница написала в театр.
«Была 4 раза на спектакле «Три мушкетера» и ни разу не смогла досмотреть его до конца. Будьте добры, напишите, чем все-таки заканчивался этот спектакль».
Актриса Алла Кузнецова вспоминала.
«За спиной стояла смерть. Зритель не знал, будет ли в его жизни еще такая радость. А актер сможет ли еще выйти на сцену. Поэтому играли, как в последний раз».
Конечно, театр был образцом стоицизма. Но не только. Он был и признаком или иллюзией нормальности. Само сохранение разных социальных функций мирного времени – в дни войны выглядела знаком нормы. Балерина театра Нина Пельцер однажды получила письмо с передовой. «Вчера я был в Ленинграде, был в вашем театре и видел вас. Теперь я спокоен. Увидел, что вы танцуете. Не быть Ленинграду побежденным, об этом уж мы позаботимся». Театр был инструментом эскапизма, способом оказаться в совершенно иной, прекрасной реальности, за пределами страшных, бесчеловечных обстоятельств и бесчеловечных поступков. Но не только. Впрочем, мы до сих пор очень много не знаем. Петербургский историк Лев Лорье несколько лет назад сказал: «Блокада – неотрефлексированная гуманитарная катастрофа. Официальный миф – героическая защита Ленинграда. Навяз в зубах и неубедителен. Местные федеральные власти пассивны, трусливы, боятся задавать вопросы и отвечать на них». Мы не знаем, кто именно были те 1 300 000 человек, которые пришли в помещение Александринки на спектакле музыкальной комедии. Очень трудно определить, всегда ли посещение театра для жителя блокадного Ленинграда было вызвано потребностью в иных впечатлениях, погружении в иную реальность, борьбой с дефицитом культурной коммуникации. Причины могли быть и предельно прозаическими. Желание согреться, избавиться от одиночества в промерзших темных квартирах, заглушить тоску и чувство безысходности. Феномен блокадного театра очень мало исследован. О нем пишут преимущественно в рамках традиционного героического нарратива. Возможно, наступит момент, когда о нем станут говорить как о части антропологии блокадного опыта и форме проживания социальной катастрофы. 27 января 1944 года, когда блокада была окончательно прорвана, в театре музыкальной комедии шла оперетта Карла Целлера «Продавец птиц».
Судьба похожа на бега, похожа на бега, она как признак из врага. Пора ехать, что старый мир первым к финишу придет. Судьба, судьба похожа на бега.
Перед последним актом актеры вышли на авансцену и объявили зрителям о полном снятии блокады. В городе был салют, все вышли из здания театра и уж только после него вернулись в зал, чтобы доиграть спектакль. После снятия блокады все ленинградские театры довольно быстро были возвращены в город. 1 сентября 1944 года «Мариинка» открывала сезон Иваном Сусанин. С вами был подкаст «Закати сцену» и я, Михаил Калужский. Этот эпизод был написан не мной одним, и я благодарен своему соавтору, который предпочел остаться анонимным. Фрагменты дневников и статей читала Полина Филиппова. Слушайте нас в эфире «Радио Сахаров» и на всех платформах. Ссылки в описании этого эпизода. Там же и название нескольких книг и статей о блокаде Ленинграда, которую я рекомендую прочитать. Теперь мы встретимся через 3 недели. Следующий эпизод выйдет 30 сентября.